Вы слушаете «Свободу в полдень» сегодня в программе. Что можно противопоставить ксенофобии и национализму? В Санкт-Петербурге сегодня пройдет марш против ненависти в памяти убитого ученого-этнографа Николая Гиренко. Какую роль сыграет молодежное прокремлевское движение в предвыборной гонке? Москвичам надо быть готовым к патриотической игре, которую устраивают сегодня в столице активисты наших. И дело битцевского маньяка. В чем причина массового интереса публики к серийным убийцам? Эти и другие темы, обзор американских еженедельников, новости без политики и многое другое в нашей программе. Как остановить распространение фашистской литературы? Что можно противопоставить ксенофобии и национализму? И удастся ли сделать второй по величине город России безопасным для иностранцев? Эти вопросы сегодня поднимут участники «Марша против ненависти», который уже четвертый год подряд пройдет по улицам Санкт-Петербурга. Акция, посвященная памяти убитого националистами ученого-антифашиста Николая Гиренко, в этом году получила статус международный. Из Санкт-Петербурга передает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Известный ученый-этнолог Николай Гиренко был убит нацистами 9 июня 2004 года. Ему не простили, что он, будучи экспертом проекта «Общественная кампания противодействия ксенофобии, расизму, этнической дискриминации и антисемитизму в Российской Федерации», не боялся выступать в судебных заседаниях по делам об убийствах на почве расовой ненависти, в частности, на судебном процессе по делу членов экстремистской националистической группировки «Шульц-88». С тех пор, вот уже в четвертый раз, в воскресенье, ближайшее ко дню рождения Гиренко, 31 октября, в Петербурге проходит марш против ненависти. Разнузданная пропаганда ненависти возводит непреодолимое препятствие на историческом пути развития нашего родного города и всей страны. Позорное клеймо территории, опасное для иностранных студентов, туристов и рабочих, отчетливо проступает уже сейчас, а стыдиться его придется и нам, и будущим поколениям. Это цитата из обращения Оргкомитета марша против ненависти. Участники марша собираются у станции метро «Спортивная», чтобы пройти по набережной мимо Кунсткамеры Академии наук университета, где Николай Гиренко работал и читал лекции, до площади Сахарова, где запланирован митинг. Организаторы акции опасаются провокации, говорит координатор Оргкомитета движения «За Россию без расизма» Александр Винников.
Им нужно, с одной стороны, доказать, что они причастны к гибели Гиренко, вот такие антифашисты, а с другой стороны, если можно, то и сорвать. Плохо, ведь там же будут у нас анархисты, будут
Тем не менее, в этом году акция перешла на другой уровень, приобретя международный статус.
В этом году по инициативе международной амнистии эта акция стала международной. В частности, предыдущий уикенд в Утрехте, Нидерланды, студенты организовали акцию поддержки нашего марша. Там были в народных костюмах, там они демонстрировали постеры с надписью «Мы против дискриминации» и собирали подписи даже поддержку. Более 600 подписей собрали. Обещали их прислать. Вот такая трогательная международная солидарность у нас.
В заявке, поданной властям, указано 1200 участников акции, но в этом году организаторы говорят о настоящей информационной блокаде. На митинге собираются поднять и такой вопрос, как растущий поток фашистской пропаганды нацистской литературы.
Будем говорить о необходимости борьбы с псевдонаукой, которая возрождает псевдонаучные российские теории. В частности, издается дайджест российских теорий под названием «Расология» автор Андреев. Целый ряд других факторов, которые нас беспокоят. Вообще беспрецедентный рост ксенофобии в стране.
В этой ситуации встает вопрос о том, как организационно объединяться антифашистам.
Я считаю, что демократическая общественность должна вспомнить о том, что именно она отвечает за демократию, а не только правительство, которому демократия выше разделена.
По мнению Винникова, сегодня Петербург – единственный город, который может нечто противопоставить русскому маршу, чего не наблюдается в других городах. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Еще одна акция, а вернее даже не акция, а патриотическая игра, проходит сегодня в Москве. Ее организатором стало прокремлевское молодежное движение «Наши», также именующее себя антифашистским. Впрочем, тема сегодняшнего мероприятия несколько иная, и связана она в первую очередь с предстоящими выборами в Государственную Думу. Что означает название патриотической игры «Берегу голос для Путина», расскажет наш корреспондент Мумин Шакиров, который сейчас вышел на связь со студией «Радио Свобода» с набережной Тараса Шевченко. Итак, Мумин, каким именно образом наши решили выразить поддержку президенту на этот раз?
Здравствуйте. Сейчас вот 1300 человек собрались на набережной трассы Шевченко. Десятки автобусов стоят здесь, рядом с местом, где проходит митинг. Только что раздали маршрутные листы молодежи из Иваново и города Тамбова, которые сейчас будут искать точки по всему городу, исторические места. Это такая игра, называется что-то типа географического ориентирования. И, естественно, они это своеобразное посвящение в активисты. Те, кто, естественно, найдет как можно больше указанных точек, тот будет принят в активисты. То есть, если это посвящение «Берегу голос для Путина» называется эта акция, такой прямой агитации здесь нет за Путина, но слово и имя Путина произносится постоянно, а постоянно говорится о его курсе, о курсе президента России. Марк?
Спасибо, Мумин. Скажите, пожалуйста, вот вам удалось получить этот шарф? И что вообще говорят люди, которых в этот час удается остановить, комиссаром наших?
Да, конечно, шарф мне подарили, он висит у меня на шее, и много здесь очень красного цвета, и люди здесь приехали из Иваново, у них очень хорошее настроение. И они очень активны, я думаю, что до вечера многих из них посвятят в активисты, и они станут дальнейшим опорой этого движения, Марк.
Мумин, берегите голос, он вам еще понадобится, я думаю, и для работы. На прямой связи с нашей студией был корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Он сегодня наблюдает за очередной акцией молодежного движения «Наши» в поддержку президента Путина. Насколько эффективна деятельность молодежных движений, поддерживаемых Кремлем, и какую роль они могут сыграть в предстоящих парламентских выборах? Нет ли морально-этических коллизий в том, что лидер «Наших» Василий Якименко возглавил Госкомитет по делам молодежи? На эти вопросы Мумин накануне сегодняшней акции попросил ответить политолога Владимира Прибыловского.
Какая-то эффективность есть. То есть удается исполнительной власти мобилизовать часть молодежи не только материальными благами или там для провинции поездками в Москву за счет организации, но и использовать вот такие псевдопатриотические лозунги, псевдопатриотические мотивы. Там «наших бьют», там какой-нибудь там американский империализм или эстонский империализм, грузинский. И конвертировать у молодежи неправильно понимаемую любовь к родине в любовь к его превосходительству, к президенту.
Нет ли нарушения закона или каких-то этических норм, когда теперь уже чиновник Якименко, глава комитета по делам молодежи, продолжает рулить своим движением из Белого дома?
Формально никакого нарушения закона нет. У нас ряд министров являются членами партии «Единая Россия» и входят в ее руководящие органы. Кроме того, движение «Наши», кажется, даже не зарегистрировано как политическое, хоть и называется антифашистское, демократическое движение «Наши». Оно зарегистрировано, по-моему, как общественное движение. Никаких ограничений в законе на то, чтобы государственные чиновники занимали руководящие посты в общественных организациях, у нас нет в законе. Что касается норм этических, то само по себе членство и руководство какими-то организациями, может быть, и не стоит считать нарушением этических норм. Нарушением следует считать практику, которая, может быть, еще не последовала, но непременно воспоследует. Ну, насколько известно, практика господина Якименко в качестве вождя сначала идущих вместе с Путиным, а потом движение «Наши» известно и по слухам, и по рассказам участников движения, и по рассказам периодически засылаемых в движение «Наши» шпионов из партии, которая не будь помянута, расшифровывается НБП. И известно, что там большой либерализм в отношении финансовых средств существует, и вообще все это движение «Наше» существует на деньги отчасти из бюджета, отчасти просто из администрации президента звонят бизнесменам и просят проплатить ту или иную акцию, какой-нибудь, например, 10-тысячный марш в Москве. Но теперь это будет просто откровенно делаться из финансов, из фондов этого нового, созданного вообще-то специально под Якименко комитета. Это, конечно, будет нарушением этических норм.
Говорил политолог Владимир Прибыловский. В эфире «Радио Свобода» в Москве 12 часов 15 минут, и вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В исправительную колонию под Петербургом, где недавно сбунтовались заключенные, направлены спецподразделения, сообщают местные правозащитники. Центр избирком России завершает сегодня регистрацию списков кандидатов на выборах в Госдуму 2 декабря. В Петербурге сегодня пройдет марш протеста против ксенофобии и расизма. тысяч людей вышли на улицы Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Сан-Франциско и других крупных американских городов с требованиями немедленного прекращения войны в Ираке. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня на волнах Радио Свобода слушайте обязательно передачу «Лицом к лицу». Очередным ее героем стал председатель Верховного Совета СССР последнего созыва, председатель Центрального консультативного совета при ЦК КПРФ Анатолий Лукьянов. Ведущий программы Владимир Бабурин. Повтор ее можно будет услышать в 8 вечера и завтра в 4 часа утра. А сейчас в эфире воскресный выпуск информационной программы «Свобода в полдень». Новый губернатор американского штата Луизиана готовит крутые перемены. Почему Пакистан – самая опасная страна в мире? И россиянин Евгений Чичваркин как капиталист нового поколения. Материалы на эти темы показались нам самыми интересными в свежих американских еженедельниках. С их обзором Елена Архипова.
Бобби Джиндал, 36-летний конгрессмен-республиканец, одержал победу на выборах губернатора штата Луизиана. Он стал первым в истории США губернатором из числа американцев индийского происхождения и самым молодым руководителем штата, пишет еженедельник «Тайм». Джиндал набрал 54% голосов в начальном туре промежуточных открытых выборов, проведенных впервые после урагана Катрина. Джиндал, один из немногих молодых восходящих звезд республиканской партии, шел на губернаторские выборы с программой энергичных преобразований. «Не позволяйте никому плохо отзываться о Луизиане. Эпохе коррупции и некомпетентности официально пришел конец», заявил он, выступая сразу после победы в городе Батон-Руж. Джиндал, сын индийских иммигрантов, пользуется общепризнанной репутацией менеджера вундеркинда, вооруженного амбициозной стратегией. Получив элитное образование, он в 24-летнем возрасте был назначен руководителем управления здравоохранения и госпиталей Луизианы. В 28 лет встал у руководства системы университетов в штате. 2 года спустя назначен помощником министра здравоохранения США. В 2003 году Джиндал был выбран членом Палаты представителей Нижней палаты Конгресса США от Луизианы. В штате, который издавна считается обителью коррупции и дремучего консерватизма, победа Бобби Джиндала на губернаторских выборах, возможно, знаменует начало серьезных перемен. Джиндал пообещал, что вскоре после своей январской инаугурации он созовет специальную сессию законодателей штата для утверждения плана решительных этических реформ. Пишет журнал «Тайм».
2 месяца назад журнал «Ньюсвик» начал серию репортажей из Пакистана для проверки гипотезы о том, что именно эта страна, а не Иран, не Ирак и не Северная Корея, является сейчас самой опасной в мире. Хотя гипотеза субъективна, говорится в редакционной статье, она возникла из объективной реальности, с которой столкнулись журналисты еженедельника, освещая в августе охоту на Осаму бен Ладена. Тогда они ясно показали, насколько управляемый племенными вождями регион вдоль афганско-пакистанской границы важен для джихадистов, которые укрылись в горной местности. Вопрос о Пакистане и его взаимоотношениях с Талибаном и Аль-Каидой обрел еще большую настоятельность в прошлый четверг, когда от бомб террористов в Карачи погибло по меньшей мере 134 человека. То была явная попытка покушения на жизнь бывшего премьера Беназир Бхутто, которая только что возвратилась в свою страну. Проблема частично простирается за пределы событий в Карачи. В последние несколько лет было принято считать, что радикальные элементы в стране, в частности, в районах племенного самоуправления, постоянно угрожают правительству Мушаррафа, режиму, который может утратить контроль за своим ядерным арсеналом, если внутренние распри станут более ожесточенными. Журналисты «Ньюсвика» нашли ситуацию еще более сложной и тревожной. По их мнению, процесс так называемой «талибанизации» продвинулся от далеких гор к пакистанским городам. И очень многие из пакистанских официальных лиц не заинтересованы в применении суровых мер против своих афганских братьев, которые проявили себя героями ислама, сражаясь против советских войск. Разница между Ираком и Пакистаном, делающая Пакистан более опасной для Америки страной, состоит в том, что в то время как Ирак остается зоной открытых боевых действий, Пакистан – это ядерное государство, в котором укрылись некоторые из самых радикальных в мире джихадистов, имеющие доступ к авиалиниям и более отчетливое намерение дотянуться до Запада, пишет журнал «Ньюсвик».
Этот же еженедельник представляет портрет русского капиталиста нового поколения. Многие топ-менеджеры предпочитают костюм из ткани в тонкую полоску и французские манжеты. Но это не для Евгения Чичваркина. В прошлом году, когда дерзкий московский магнат сотовой связи выступал в Лондоне на конференции, посвященной российской экономике, на нем были потертые джинсы и красная кожаная куртка. Реклама его детища «Евросеть» непритязательна. Когда конкуренты видят наши цены, они должны понимать, что им кранты. Однако за развязными манерами стоит серьезный бизнес. «Евросеть» является сейчас третьим крупнейшим ритейлером в России. У нее 5200 отделений в 10 странах мира. В прошлом году она получила выручку 4 миллиарда 600 миллионов долларов. В отличие от олигархов, наживших состояние растаскиванием предприятий, прежде принадлежавших Советскому Союзу, Евгений Чичваркин всего добился собственными силами и не стесняется этого. «В этой стране никогда не было компании, подобной нашей», — говорит он. «У меня 37 тысяч сотрудников, и я не хочу управлять ими так, как это делается в других российских компаниях. Моя логика проста — делай деньги и учи этому своего ближнего». Чичваркин принадлежит к небольшому, но растущему клубу мегамагнатов в странах с развивающимися рынками, чей капиталистический триумф обеспечивает им статус знаменитости. В отличие от своих предшественников, которые предпочитали оставаться в тени, новые руководители компаний не боятся выставлять на показ то, что у них есть, или пиарить себя подобно Дональду Трампу или Ричарду Брэнсону. Эти богатые и знаменитые лидеры бизнеса осуществляют в своих странах такие структурные перемены, как отмена централизованного экономического планирования, развитие капитализма и переход на западную модель предпринимательства. Некоторые из молодых магнатов демонстрируют на манер Трампа презрение к неудачникам. «Стыдно быть бедным», — говорит Чичваркин. «Если ты беден, значит, ты глуп», — пишет Newsweek.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Вы слушаете «Свободу в полдень». В четверг суд присяжных в Москве признал виновным Александра Пичужкина, битцевского маньяка, в совершении 48 немотивированных убийств. Сам Пичужкин утверждает, что он убил 60 человек. В пятницу он выступил с последним словом. Громкий судебный процесс, который завершится приговором в понедельник, подробнейшим образом освещался российскими и зарубежными средствами массовой информации. Журналисты старательно цитировали эпатажные заявления подсудимого, не испытывающего ни малейшего раскаяния. О причинах массового интереса к битцевскому маньяку и другим серийным убийцам моя коллега Татьяна Ткачук беседовала с заведующим кафедрой нейро- и патопсихологии психфака МГУ Александром Тхостовым.
Одно из средств массовой информации сообщило, что незадолго до суда битцевский маньяк, так называемый, получил письмо от некой студентки Татьяны, которая написала, что считает его заложником высоких моральных идей и сочувствует ему. Александр, как вы полагаете, эту студентку тоже нужно лечить? И насколько вообще распространено вот такое в обществе отношение к этому убийце?
Лечить ее, не знаю, нужно ли, нужно, конечно, было бы на нее вначале посмотреть, просто чтобы решать эту проблему. Но то, что она отражает такое явление социального безумия определенное, я думаю, что это совершенно правильно, потому что, к сожалению, вот такого рода люди превращаются в медийных героев. О них говорят, они заполняют экраны. Они действительно в каком-то смысле герои нашего общества, занимая в нем внимание довольно большое. И, в принципе, ведь они добиваются своей цели в каком-то смысле. Цели прославиться. Мы уже не помним, кто там делал какие-то памятники, какие-то храм Артемиды, но мы помним, кто его сжег. Его сжег Герострат. А кто его построил? Это какой-то симптом социальной болезни в том числе.
Человек, который 14 лет убивал жестоко, человек развязный, самоуверенный, с претензией на сверхчеловеческую сущность, которая говорит о том, что он и прокурор, и судья, и адвокат, и палач, и почти что бог в одном лице, становится героем нашего времени, в кавычках, конечно, то, о чем вы сейчас сказали. Это говорит о том, что не хватает истинных героев?
Нет, это говорит о том, что вместо истинных героев, которые занимаются вещами часто не очень яркими, скучными, занимает место в культуре постепенно вот герои такого рода. Это не вчера возникло. И психологи, и философы, и культурологи исследовали эту проблему. Это возникает как бы с романтизации такого вот человека, который над этим миром, который не признает его установление. Такой демон, знаете, вот эта вот демоническая фигура. В каком-то смысле это и Байрон, Чан и в каком-то смысле Лермонтов, Печорин. Это ведь начало этого. Дальше он уже над всеми, понимаете? Он такой вот изгнанный отовсюду, не признающий обычных человеческих отношений. Он романтизируется в сознании. Я думаю, что у многих людей они проецируют на этого героя собственные фантазии, собственные ожидания часто, забывая при этом, что на самом деле это жестокий, тупой, бессердечный человек, забывая, что вот эти вот его поступки, которые должны демонстрировать в нем такого вот ницшанского почти героя, ведь они захватили в собственную орбиту вот этих несчастных людей, у каждого из которых была собственная семья, дети или родители, и вообще-то была собственная жизнь. И он лишил их этой жизни. Значит, как можно относиться к нему вот таким образом, как пишет вот эта Маша? Кто безумен? Маша безумна. Но безумна и ситуация.
Александр, а вот на ваш взгляд, не уместнее ли сейчас было бы широкой публике больше узнать о том, почему так много лет не могли поймать этого убийцу? Кто именно поймал его все-таки? Чья заслуга в том, что все-таки он предан суду? А не перепевать бесконечно какие-то многозначительные фразы, которые он выдает на судебных заседаниях. Вот такой перекос в прессе, он, с вашей точки зрения, чем объяснил?
Тем, что желтая пресса интересуется в основном жареными фактами, тем, что легко, быстро понимается, и на самом деле тягой людей вот к такому вот остренькому, скажем так. Конечно, безусловно, было бы куда интересней понять, кто его поймал и почему его не поймали так долго. Может быть, снизить вот этот вот интерес к его личной персоне, потому что на самом деле хотят или не хотят слушать нас вот сейчас эти люди, которые пишут о нем, они работают на него. Они в каком-то смысле ведь его соучастники сейчас. Ну, как бы учтя, что это метафора, но все-таки это так.
О деле битцевского маньяка и о феномене массового интереса к серийным убийцам говорил психолог Александр Тхостов. Говорит радио «Свобода». Сегодня с 2 до 8 вечера на наших волнах цикл передач «Свободный день». Журнал «Seasons». В гостях у передачи «Читаем журналы» историк, социолог Юрий Теппер прокомментирует события недели. Ну и кроме этого, в нашем эфире традиционные воскресные программы «От А до Я», «Голоса большого города», «Мужчина и женщина», «Спорт», «Новости», «Музыка» и многое другое. Алло. А во второй половине часа «Свободы в полдень», «Новости без политики», памятные исторические даты грядущей недели, «Как найти миллион долларов в мусорном бачке» и наша традиционная воскресная рубрика «Моя неделя». Известные и интересные люди о самых важных событиях своей жизни за минувшие 7 дней. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Продолжит программу «Краткий выпуск новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В исправительную колонию под Петербургом, где недавно взбунтовали заключенные, направлены спецподразделения. По данным корреспондента «Радио Свобода», до 500 военнослужащих введены в колонию, находящуюся в поселке Металлострой. В Петербурге сегодня пройдет акция протеста против ксенофобии и расизма. Марш против ненависти проводится в городе уже 4-й год подряд. Он посвящен памяти ученого-этнографа и правозащитника Николая Гиренко, который был убит в июне 2004 года. Центр избирком России завершает сегодня регистрацию списков кандидатов на выборах в Госдуму 2 декабря. На данный момент эту процедуру прошли 11 из 14 партий, заявивших о своем намерении участвовать в выборах. В Дании разбился пассажирский самолет скандинавских авиалиний, выполнявший рейсы из норвежского города Берген в Копенгаген. Всех находившихся на борту людей удалось спасти. В Афганистане в бою с военнослужащими сил коалиции убито около 80 талибов. По сообщению командования, в субботу боевики обстреляли из гранатометов и автоматов группу американских и афганских военнослужащих, патрулировавших район в провинции Гельмент на юге Афганистана. Американские военные в понедельник передадут иракским силам безопасности контроль над провинцией Ирака Кирбела. И в то же время военнослужащие США останутся на своих позициях, чтобы в случае необходимости оказать помощь иракским военным. Тысячи людей прошли по улицам Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Сан-Франциско и других крупных американских городов, требуя немедленного прекращения войны в Ираке. В ливийском городе Сирт при посредничестве ООН и Африканского союза продолжаются переговоры по мирному урегулированию в суданской провинции Дарфур. Вчера перед началом встречи представитель правительства Судана объявил об одностороннем прекращении огня. В Аргентине сегодня пройдут президентские выборы. В тройке фаворитов в борьбе за пост главы государства – две женщины.
Это «Свобода в полдень». Герой Фредерика Бигбедера взорвал храм Христа Спасителя, а герой Джоан Роулинг оказался геем. Юрий Лужков запретил петь под фонограмму за городской счет. Эти сюжеты сейчас в рубрике Софии Корниенко «Гламорама».
На прилавке российских книжных магазинов выбросили нового Фредерика Бигбедера. На обложке автор изображен наклеенным на липоватое, но дорогое фарфоровое яйцо. Новый роман модного французского писателя повествует о современной Москве, какой она предстает в расширенных от кокаина глазах лирического героя, автора-рекламщика «Октава». «Я тот самый тип, что продает вам разное дерьмо. В моей профессии никто не желает вам счастья, ведь счастливые люди не потребляют», — говорит Октав в предыдущем недавно экранизированном бестселлере Бигбедера «99 франков». Теперь тот же самый Октав, вооружившись необходимым набором слов типа «твою мать» и «православие», приезжает в Россию искать самую красивую девушку в мире. В общем, как у Дэна Брауна с очередным святым Граалем, только герой Бигбедера – жрец другой религии – потребления, и гений чистой красоты нужен ему для рекламы косметики фирмы «Лидеаль». В русском переводе роман так и называется «Идеаль», а во Франции его уже окрестили 99 рублей. Оригинальное название книги «Ашикер пардон» – «Извините на помощь» – пожалуй, лучше передает эмоции европейца, оказавшегося в Москве.
Здесь капитализм, который Бигбедер в Париже регулярно вызывает на благородную дуэль, обретает поистине дикий апокалиптический облик. В российской прессе уже появились разоблачительные рецензии на новый роман Бигбедера. В романе москвичи ездят по улицам на лыжах, возмущаются рецензенты из «Известий». Олигархи устраивают олигоргии и помимо нефти зарабатывают еще и на производстве чудодейственных препаратов, молока кормящих матерей, к грудям которых подключены доильные аппараты, и слез девственниц, которых для получения влаги подвешивают за ноги к потолку. А несовершеннолетнюю модель главному герою поставляют священники из храма Христа Спасителя, самой роскошной кушетки психоаналитика, где Октав регулярно исповедуется, а затем однажды взрывает храм со всеми прихожанами. Этот сюр оказался бы уместен, будь перед нами сознательный кич, но Бигбедер и сам не замечает, что оперирует штампами, словно взятыми из вчерашних колонок «Таймс» или «Ле Монд», пишут «Ведомости». Всех журналистов, которые в романе расследуют взрыв в храме, убивают, а покровитель рекламщика Октава становится президентом и женится на бигбедеровской Магдалене. В идеале ее зовут просто Лена, Лена Дойчева, ведь Бигбедер обожает приводить «Deutschland über alles» и прочие слоганы Геббельса как верх рекламного креатива. И даже если он кажется столичным критиком лубочным, таков на сегодня и бренд Москвы на Западе, как бы ни заверяли нас предвыборные плакаты в том, что Россию на Западе зауважали. А Бигбедер, мечтающий когда-нибудь получить Нобелевскую премию в новой категории за лучшую провокацию, так и остался концептуальным текстовиком, не отстающим от моды. На сайте престижной французской марки одежды «Цадик и Вольтер» уже можно приобрести футболки с названием романа «О секёр пардон» на груди.
Вы утверждаете, что это серьезная угроза для Америки? Я думаю, что это угроза для детей, которые видят в Дамблдоре духовный авторитет, отеческую фигуру, идеал для подражания. И вдруг писательница Роулинг, заработав свои 450 миллионов долларов, без всякой на то необходимости объявляет, что Дамблдор – гей. Для вас это, наверное, пустяк, а запутавшиеся в своих сексуальных желаниях мальчики могут решить, что и им неплохо бы попробовать то, чем занимается их кумир из книжки. Вам все равно, это не ваша проблема, что они заразятся венерическими болячками. Геи не могут быть счастливыми людьми. Зато им не надо будет делать аборт.
Это бурная дискуссия между ведущим популярного американского телешоу «Life with Dan Abrams» и директором Консервативного института культуры и СМИ Робертом Найтом в эфире MSNBC – лишь один пример того, как болезненно мир воспринял недавнее заявление автора «Поттерианы» Джей Кей Роулинг о том, что один из ее главных героев в ее представлениях изначально был геем.
Новость застала врасплох даже Эндрю Слека, главу Harry Potter Alliance, организации, которая мобилизует более 100 тысяч поклонников Гарри Поттера на подвиги за справедливость. В интервью Los Angeles Times Слек, однако, сообщил, что задним числом может указать на ряд моментов, которые изобличают сексуальную ориентацию Дамблдора. Слек сравнивает образ Дамблдора с Леонардо да Винчи, который, по мнению многих ученых, также не был гетеросексуалом. По словам Слека, Альбус Дамблдор – это анаграмма фразы «Male bods rule bad» – «Мужские тела – это круто, старик». Но больше всего старика Дамблдора выдают его душевная утонченность и чувство вкуса. Дамблдор всегда бросает вызов манере одеваться, характерной для нормативной маскулинности, и потому, разумеется, выглядит чрезвычайно элегантно. Неудивительно, что даже его враги говорят, что ни говори, а стиль у него есть.
You may not like him, Minister, but you can't deny Dumbledore's your style.
Мэр Москвы Юрий Лужков запретил эстрадным певцам петь под фонограмму за городской счет. Все концертные мероприятия, которые оплачиваются из московского бюджета, должны проводиться без использования вокального фонограммного звучания, говорится в новом распоряжении. По мнению городских властей, подобный запрет повысит уровень исполнительского мастерства на концертах.
Первым идею штрафовать поющих под плюс артистов высказал Иосиф Кобзон. К нему присоединились Александр Розенбаум, вице-спикер Любовь Слиска и депутат и автор патриотического хита «Слава России» Андрей Ковалев. Остальные артисты к новой инициативе московских властей отнеслись скептически. Продюсер Игорь Матвиенко и певец Филипп Киркоров заявили РИА Новости, что московскому правительству может попросту не хватить средств, чтобы обеспечить площадки должным техническим оборудованием для живого пения. В интервью газете «Газета» вокалист и гитарист группы «Небо здесь» Игорь Тимошин, принимавший участие в праздничных концертах в честь Дня города и Дня Победы, говорит, что он пробовал получить от организаторов оборудование для настоящего рок-концерта, но те ответили, что это нереально. Газета напоминает, что фанеру уже запретили министр культуры Азербайджана Палат Бюльбюль-Оглы в 2001 году и президент Туркменистана Сапармурат Ниязов в 2005 году. Петь под плюс на коммерческих концертах также запрещено в Китае.
На волнах Радио Свободы была «Гломорама». Рубрику подготовила моя коллега София Корниенко.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас самые интересные и примечательные исторические даты грядущей недели. С 29 октября по 4 ноября в историческом календаре «Радио Свобода», который, как всегда, подготовил петербургский историк Леонид Гержой.
«29 октября 1917 года Всероссийский исполнительный комитет профсоюза железнодорожников, сокращенно ВИКЖЕЛЬ, потребовал создания однородного социалистического правительства из представителей всех советских партий, от большевиков до народных социалистов, а также замены Ленина на посту председателя Совета народных комиссаров. В противном случае исполком грозил всеобщей забастовкой железнодорожников. В составе ВИКЖЕЛЯ преобладали эсеры, меньшевики и народные социалисты. Ультиматум ВИКЖЕЛЯ послужил причиной первого кризиса советского правительства. В то время слово «ВИКЖЕЛЬ» было у всех на устах и даже попало в стихи Зинаиды Гиппиус. Мы стали злыми и покорными, нам не уйти, уже развел руками черными Викжель пути. Переговоры о создании многопартийного правительства, начавшиеся под эгидой Викжеля, закончились безрезультатно.
30 октября 1911 года пятилетний китайский император Пу-И под руководством отца, принца-регента Чуня, даровал подданным конституцию. Окончилось 300-летнее владычество над Китаем маньчжурской династии Цин. Революция в Китае назревала с конца XIX века. Толчком послужило восстание саперного батальона в Учане. Вскоре лидер революционного движения Сунь Ятсен провозгласил создание Китайской республики. Запоздалое обещание конституции императором не усмирило восставших. Антиманчжурские вооруженные выступления вспыхивали по всей стране, и до конца года от императора отреклись все провинции, кроме трех самых северных и Маньчжурии. Сунь Ятсен избран первым временным президентом Китайской республики.
31 октября 1943 года родился французский певец бельгийского происхождения Сальваторе Адаму.
Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige, et mon cœur s'habille de noir. Ce soyeux cortège, tout en larmes blanches, l'oiseau sur la branche. Pleure le sortilège, tu ne viendras pas ce soir. Me crie mon désespoir, mais tombe la neige, impassible ma neige. La
Ноября 1775 года в Харькове родился Михаил Кочановский, журналист, историк, основатель скептической школы. Кочановский скептически относился к источникам русской истории, повести временных лет, русской правде, слову о полку Игореве, считал их подделками. На этом основании Кочановский развил учение о баснословном периоде в истории России. Он выступал против литературной причесанности исследований Карамзина, требуя сухой научности. В защиту Карамзина на Кочановского обрушили эпиграммы Пушкин и Вяземский. Кочановский не оставил ни одной монографии, но написал много статей по истории славянских языков, нумизматике и в течение 25 лет был редактором-издателем «Вестника Европы». Скончался он в 1842 году.
2 ноября 1911 года в квартире Сергея Городецкого в Петербурге на Фонтанке прошло учредительное собрание цеха поэтов. Его создатели Николай Гумилев и сам Городецкий решили порвать с обществом ревнителей художественного слова, Академии слова, лидером которой был символист Вячеслав Иванов. Участниками цеха были также Осип Мандельштам, Анна Ахматова, Михаил Лозинский. В первом заседании принял участие и Александр Блок, которого вскоре исключили за то, что он пропускал собрание без уважительных причин. В цехе поэтов возникло новое литературное течение – акмеизм. Цех выпускал свой журнал «Гиперборей» – книги, сборники стихов. Зимой 1913-14 годов Ахматова писала, что она и Мандельштам стали тяготиться цехом и составили полушутливое прошение о его закрытии.
Ноября 1957 года в федеральной тюрьме штата Пенсильвания умер Вильгельм Райх, австро-немецкий врач и психоаналитик. Райха обвинили в шарлатанстве из-за выдвинутой им теории космической жизненной энергии – аргона, которую якобы можно аккумулировать в особом хранилище и с помощью которой врач пытался лечить людей. Это учение затмило заслуги Вильгельма Райха в области психоанализа. Ученик Фрейда, он пытался соединить идеи своего учителя с марксизмом, придавая при этом первостепенное значение сексуальному инстинкту. В главной работе «Массовая психология фашизма», опубликованной в 1933 году в Германии, Райх обосновал связь между подавлением сексуальности у обывателя и превращением его в авторитарную личность. Эта книга предвосхитила работы Эриха Фрома и книгу Теодора Адорна «Авторитарная личность».
4 ноября 1911 года соглашением между Францией и Германией завершился так называемый «Второй марокканский кризис». Германия признала право Франции на протекторат в Марокко. Париж в качестве компенсации уступил Берлину территорию французского Конго. Соглашение положило конец четырехмесячному дипломатическому кризису, грозившему перерасти в войну. Французы ликовали по поводу появления большой североафриканской империи, объединившей Тунис, Алжир и Марокко. В Берлине, напротив, царило недовольство правительством канцлера Бетман-Гольвега.
Исторический календарь подготовил Леонид Гержой. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В исправительную колонию под Санкт-Петербургом, где взбунтовались заключенные, направлены спецподразделения, сообщают местные правозащитники. Центр избирком России завершает регистрацию списков кандидатов на выборах в Госдуму 2 декабря. В Петербурге сегодня пройдет марш протеста против ксенофобии и расизма. В Афганистане в бою с военнослужащими сил коалиции убито около 80 талибов. Тысячи людей прошли по улицам Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Сан-Франциско и других крупных американских городов, требуя немедленного прекращения войны в Ираке. В Аргентине сегодня пройдут президентские выборы. И президент Украины Виктор Ющенко заявил, что его страна пока не готова присоединиться к Союзу НАТО. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете «Свободу в полдень». Миллион долларов в мусорном бачке. Это не выдумка, а история, которая произошла в центре Нью-Йорка. Жительница Манхэттена Элизабет Гибсон проходила мимо мусорного бака и заметила в нем какую-то картину. «Да мало ли ненужного старья ежедневно выбрасывают на свалку», — подумала она. «Не рыться же в каждой навозной куче в поисках алмаза». Но Элизабет Гибсон потом не побрезговала, достала картину, отряхнула ее и принесла домой. А о том, что было дальше, расскажет мой коллега Владимир Морозов.
Картина понравилась Элизабет Гибсон, а еще больше ее друзьям, которые сказали, что полотно может принадлежать покойному мексиканскому художнику Руфино Тамайо. Его работы на улице не валяются. Принесли альбом репродукции. Его не пришлось даже раскрывать. Картина «Три человека» была на обложке. Я ничего не знаю о современном искусстве и не была уверена, как будет смотреться в моей тесной квартире полотно 95 на 130 сантиметров. До сих пор не знаю, почему я подобрала его. Оно имеет какие-то сверхъестественные силы и притянуло меня к себе. Божественное прикосновение ощутил и швейцар дома на углу Бродвея и 72-й стрит, где живет Гибсон. Он сказал мне: «Как хорошо, что вы подобрали картину. Это перст Божий, потому что через 20 минут подошла машина и увезла содержимое всех мусорных баков». Да, в этот день я пошла от подъезда в сторону, в которую никогда не хожу. Искусствоведы сообщили, что известная картина Руфино Тамайо стоит до миллиона долларов и была украдена у ее владельцев 20 лет назад. Все это время поиском пропавшего шедевра занимались различные инстанции, в том числе ФБР. Но сыщики не смогли найти даже того человека, который выбросил полотно на помойку. Тамайо был великолепным художником. Он входил в тесную группу артистов, которые считали, что искусство должно пропагандировать идеи коммунизма. Тамайо отказался это делать и был подвергнут остракизму. Его картина просто самовыражение. Из трех изображенных фигур одна явно женщина. Как видим, Элизабет понемногу учится разбираться в абстрактной живописи. 20 ноября ее находка появится на аукционе «Сотбис» в Нью-Йорке. Гибсон получит 15 тысяч долларов с ее хозяев, плюс солидный процент от суммы, вырученной от продажи. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Воскресную информационную программу «Свобода в полдень» завершает наша традиционная рубрика «Моя неделя», в которой известные и интересные люди рассказывают о самых важных событиях в своей жизни на минувшей неделе и делятся своими впечатлениями и настроением. Слово почетному адвокату России, доктору юридических наук Людмиле Труновой.
Людмила Константиновна, чем вам запомнилась уходящая неделя?
Уходящая неделя, она несла еще одно трагическое событие, то есть это пятилетие трагедии на Дубровке. Мы были на этом митинге, я как адвокат потерпевших, и меня потрясло, конечно, то равнодушие, которое я увидела со стороны властей. Ведь собрались люди, и глядя в их глаза, ты видишь скорбь, боль, сострадание и прочее. Но никто из официальных лиц не пришел на этот митинг, никто не выразил свое искреннее соболезнование людям, которые потеряли вот в этой трагедии родных и близких.
Я недавно в интернете читал интервью с одним из людей, причастных к той силовой акции, и он, совершенно не сомневаясь ни секунды в своей правоте, сказал, что все действовали правильно, что предотвратили более серьезные последствия, а в том, что погибли люди, вина вроде бы не их, а кого угодно, медицины, владельцев машин, которые там припарковались. Это ведь точка зрения преобладает у силовиков?
Ну, силовикам-то деваться некуда, поэтому точка зрения преобладает. На самом деле это не соответствует действительности, потому что сейчас, когда мы имеем материалы уголовного дела и можем сказать о том, что там происходило, к сожалению, ошибки были со стороны не только медицины, со стороны не только там самих граждан, которые вели себя неадекватно, там пытались, да, войти в захваченный зал и были стреляны террористами. Ну и в том числе, в принципе, вся ответственность лежит на том, кто занимался контртеррористической операцией. Именно они должны были руководить и медициной, и освобождением, и тем, что там происходило. Поэтому именно на них должна лежать ответственность. А уже медицина и все остальные подчинялись командам руководителя контртеррористического штаба.
Не так много времени прошло после теракта на Дубровке, случился Беслан. Как вы думаете, какие-то выводы серьезные сделаны силовиками и вообще российскими властями?
На сегодняшний день мы видим только один вывод, который сделан. Это меморандум, который направила наша страна в Европейский суд по правам человека. И в этом меморандуме говорится о том, что все было сделано четко, замечательно, что всех спасли, что могли быть еще большие трагедии. К сожалению, я не вижу адекватной реакции со стороны властей, чтобы помочь людям, чтобы дать им забыть о том, что с ними произошло, хотя, с моей точки зрения, это невозможно. Но неповторяющиеся частотой террористические акты, которые были, начиная с 98 года и по 2003 год. Вот это положение говорит о том, что, наверное, власти приняли какие-то меры и в настоящее время более тщательно подходят к проблеме терроризма. А что касается адекватности и помощи людям, к сожалению, я не вижу этой адекватности до настоящего момента. Но хочу заметить, что из тех материалов, которые мы получили, четко видно, что примененная сила со стороны наших властей не соответствовала тем разрушительным возможностям, которые имелись у террористов в реальности.
Это был адвокат и юрист Людмила Трунова. А сейчас, прошедшая неделя, глазами Наума Нима, главного редактора журнала «Индекс. Досье на цензуру».
Наум Аронович, чем вам запомнилась уходящая неделя?
Ну, наверное, для меня было самое важное. Это общественное слушание, которое провел Фонд защиты прав заключенных. Общественное слушание по поводу положения в зонах, отсутствия общественного контроля над этой деятельностью в СИН. Вот было такое мероприятие.
Ну, а что наиболее важного для вас было в этом мероприятии?
Почти единодушное согласие присутствующих о том, что главная беда наша – это отсутствие общественного контроля, в данном случае даже более глобально. У нас вообще нет общественного контроля за деятельностью власти. Никакого. Создается именно эта модель устройства страны. Ну, и это очень важно, чтобы люди это понимали. Даже те, которые ратуют за то, что эта власть прекрасна и Путин замечательный, там всякие Никиты Михалковы и прочее – они должны отдавать себе отчет, что это определенная модель власти. Модель власти барин-холоп. С хорошим барином, да. Может быть, для них этот барин хорош. Но это определенная схема, и ее уже трудно изменить. Трудно представить какую-то модификацию, чтобы эта модель изменилась к другой. Она либо будет продолжаться в том же виде развиваться. Вот это, я считаю, очень важно.
Сейчас перед выборами одними и другими, вы думаете, есть еще возможность как-то изменить эту систему, которая вот-вот установится?
Нет, конечно. Никакие выборы ее не изменят. Выборы – это декорация той же властной модели, как выборы Верховного Совета при Советском Союзе. Выборы просто будут менять некоторые краски в этой декорации, но это то же самое.
А что же делать тогда тем, кто не согласен с такой системой?
Ну, тогда и не участвовать в этих играх, которые эта система устраивает. Играть в свои игры. Послушай, что говорит Буковский. Играть в свои игры. Больше, конечно, протестные, но там, где можно пытаться установить рычаги, если нет общественного контроля, то надо устанавливать рычаги, которые власть не сможет игнорировать. Везде, где можно. Рычаги давления на эту власть. Ну, только так.
Говорил журналист Наум Ним. И завершает рубрику «Моя неделя» короткий рассказ доктора философских наук Владимира Кантора.
Владимир Карлович, чем вам запомнилась минувшая неделя?
Ну, во-первых, я болел, поэтому плохо следил за событиями внешними. Но могу сказать, что та неделя, в которой не произошло ничего запоминающегося, мне кажется, неделей, может, самой удачной в человеческой жизни запоминаются обычно катастрофы, неприятности, неудачи. Вот их я не запомнил. Значит, неделя для нормальных людей прошла нормально.
Были, правда, юбилеи печальные события на Дубровке, но...
Ну, это юбилеи, это понятно. Теракт на Дубровке был ужасен. Вот если бы он произошел, это то, что было бы запоминалось. Это уже прошло, ну, можно сказать, юбилей или катастрофу, там, начало Первой мировой войны, Второй мировой войны, 22 июня 41 года. Тоже все трагические моменты. Но сегодня мы уже не живем в этом контексте. Они остались на уровне наших, как бы, ну, не знаю, размышлений, ощущений, у кого личных, у кого историосовских, у кого публицистических. Но это не факт сегодняшней жизни.
Говорил доктор философских наук Владимир Кантор. Вы слушали программу «Свобода в полдень». Продюсер Наталья Флоринская. В прямом эфире с вами был Марк Крутов. И сразу после выпуска новостей не пропустите программу «Время за рулем». Сегодня екатеринбургский выпуск программы рассказывает о проекте «Попутчик», одного из самых популярных интернет-порталов города. Автомобилисты приглашают подвезти, пешеходы приглашают себя в «Попутчики». В студии программы «Время за рулем» авторы и администраторы этого сервиса, ведущие программы Евгений Назарец и Анатолий Горлов. Повтор в понедельник в 2 часа ночи и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго!
По нашей информации, вертолеты, обстрелявшие Верхнюю Абхазию, прибыли с территории России.
В беспорядках пострадали более 60 футбольных болельщиков.
Израиль категорически против возвращения палестинских беженцев на свою территорию.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Таких грязных выборов, как в этот раз, в России не было.
Ничто так не мотивирует преступников, как чувство безнаказанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.